Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости. Я был в их числе. Разговор зашел о поэме Майданова. Зинаида чистосердечно ее хвалила. «Но знаете ли что?» — сказала она ему. «Я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор, но мне иногда приходят в голову странные мысли. Особенно, когда я не сплю перед утром, когда небо начинает становиться и розовым, и серым. Я бы, например...» «Вы не будете надо мной смеяться?» «Нет-нет», — воскликнули мы все в один голос. «Я бы представила...» — продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону. «Целое общество молодых девушек. Ночью в большой лодке на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов. И поют, знаете, что-нибудь вроде гимна». «Понимаю, понимаю, продолжайте», — значительно и мечтательно промолвил Майданов. «Вдруг шум, хохот, факелы, бубны на берегу. Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт. Только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились, и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш, и золота, много золота». «Где же должно быть золото?» — спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри. «Где? На плечах, на руках, на ногах. Везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн. Они не могут его продолжать. Но они не шевелятся. Река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается. Это надо хорошо описать. Как она тихо встает при лунном свете, и как ее подруги пугаются. Она перешагнула край лодки. Вакханки ее окружили и умчали в ночь, в темноту. Представьте, тут дым клубами, и все смешалось. Только слышится их визг, да венок ее остался на берегу». Зинаида умолкла. «О, она полюбила!» — подумал я опять. «И только?» — спросил Майданов. «Только», — отвечала она. «Это не может быть сюжетом для целой поэмы, — важно заметил он. Но для лирического стихотворения я вашей мыслью воспользуюсь». «В романтическом роде?» — спросил Малевский. «Конечно, в романтическом роде, байроновском. А, по-моему, Гюго лучше Байрона», — небрежно промолвил молодой граф. «Интереснее». «Гюго — писатель первоклассный», — возразил Майданов. «И мой приятель в своем испанском романе «Эль Травадор»» — «Ну вы опять заспорите о классицизме и романтизме», — перебила его Зинаида. «Давайте лучше играть». «Фанты?» — подхватил Лушин. «Нет, фанты скучно. А в сравнении?» Эту игру придумала сама Зинаида. Назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз. Она подошла к окну. Солнце только что село. На небе высоко стояли длинные красные облака. «На что похожи эти облака?» — спросила Зинаида. И, не дожидаясь нашего ответа, сказала: «Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?» Все мы, как Полоний в Гамлете, решили, что облака напоминали именно эти паруса, и что лучшего сравнения никто из нас не приищет. «А сколько лет было тогда Антонию?» — спросила Зинаида. «Ну уж, наверное, был молодой человек», — заметил Малевский. «Да, молодой», — уверительно подтвердил Майданов. «Извините», — воскликнул Лушин, — «ему было за 40 лет». Я скоро ушел домой. «Она полюбила», — невольно шептали мои губы. «Но кого?» Дни проходили. Зинаида становилась все странней, все непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась, все лицо ее было облито слезами. «А вы?» — сказала она с жестокой усмешкой. «Подите-ка сюда». Я подошел к ней. Она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их. «Больно», — проговорил я наконец. «А, больно? А мне не больно? Не больно?» — повторила она. «Ай!» — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. «Что это я сделала, бедный месье Вольдемар?» Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко. «Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду», — сказала она, а у самой на глазах все блестели слезы. «Это вас, быть может, утешит немного. А теперь прощайте». Слезы Зинаиды меня совершенно сбили с толку. Я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать. Я все-таки был ребенком, несмотря на мои 16 лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился все грознее и грознее, и глядел на увертливого графа, как волк на барана. Да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и все искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там, таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко. И так мне были отрадны эти горестные ощущения. Так упивался я ими. Стихотворение в прозе «Попался под колесо». Что значит эти стоны? Я страдаю, страдаю сильно. Слыхал ли ты плеск ручья, когда он толкается о камине? Слыхал, но к чему этот вопрос? А к тому, что этот плеск и стоны твои — те же звуки и больше ничего. Только разве вот что плеск ручья может порадовать иной слух, а стоны твои никого не разжалобят. Ты не удерживай их, но помни, это все звуки, звуки, как скрип надломленного дерева. Звуки и больше ничего. Я вернулся домой и застал там неприятность. У матушки происходило объяснение с отцом. Она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того. Помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях княгини, которая, по ее словам, была женщиной, способной на что угодно. Я подошел к ней, к ручке, это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор, и ушел к себе. Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон. Вдруг что-то пробежало по мне. Ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости. Я опустил глаза. Внизу по дороге в легком сереньком платье с розовым зонтиком на плече поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза. «Что это вы делаете там, на такой вышине?» — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. «Вот», — продолжала она, — «вы все уверяете, что вы меня любите. Спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня». Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около 2 сажен вышины, я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться. Я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду. «Милый мой мальчик», — говорила она, наклоняясь надо мною и в голосе ее звучала встревоженная нежность. «Как мог ты это сделать? Как мог ты послушаться? Ведь я люблю тебя. Встань!» Ее грудь дышала возле моей, ее руки касались моей головы, и вдруг что стало со мной тогда? Ее мягкие свежие губы начали покрывать все мое лицо поцелуями. Они коснулись моих губ. Но тут Зинаида, вероятно, догадалась по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я все глаз не раскрывал, и, быстро приподнявшись, промолвила: «Ну, вставайте, шалун безумный, что это вы лежите в пыли?» Я поднялся. «Подайте мне мой зонтик», — сказала Зинаида. «Вишь, я его куда бросила?» «Да не смотрите на меня так. Что за глупость? Вы не ушиблись? Чай обожглись в крапиве?» «Говорят вам, не смотрите на меня». «Да он ничего не понимает, не отвечает», — прибавила она словно про себя. «Ступайте домой, месье Вальдемар, почиститесь. Да не смейте идти за мной, а то я рассержусь и уже больше никогда». Она не договорила своей речи и проворно удалилась. А я присел на дорогу. Ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась, но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось, наконец, восторженными прыжками и восклицаниями. Точно, я был еще ребенок. Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастье, что мне становилось даже страшно. Не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть.